Крым. Аян. Глава. Аян. Первое впечатление, но в памяти останется надолго. Познакомился я с Аянским водохранилищем в 1985 году, но по работе, так что было не до удочек. Да и самой-то воды увидеть не удалось. Хватило с избытком водицы в речке, которая этот водоем образовала. А рыбалку на этом водоеме пришлось ожидать еще 25 лет, так как водохранилище питает Симферополь питьевой водой, потому и запрет на выпас скота, купание, нахождение, рыбную ловлю. А прятаться от охраны желания мало, да и бесполезно, все как на ладони, и подъезды, и подходы, и нахождение. В апреле 1985 года работал я на КамАЗе, но вот начальство доверило мне старенький, обшарпанный ЛАЗ, автобус. Пару недель пришлось очищать его от ржавчины и грязи. Полностью покрасили мы с Саней Семеногом, Шурином моим. Свежий он стал, не налюбоваться. А вот и праздники, первомайские. Получаю задание – отвезти и привезти группу отдыхающих на Маевку, в лес, на шашлыки. Они сотрудники силового ведомства, поэтому проблем с разрешением никаких. Дорога горно-лесистая, но мне не привыкать, рыболов, и не по таким еще буеракам ездить приходилось. Пассажиры мои, семеро молодых, крепких мужчин, что было немаловажно, с супругами, ну, это не столь важно, а вот детишки, детишки. Очень важно. Добрались до места без приключений. Проехали по горе вдоль водоема до устья, спустились к речке, переехали потихоньку вброд, один берег ничего, а вот второй крутоват. На месте уже их ждали товарищи из обкома, костер, мангал и не только. Шашлыков в тот раз я изведал немало, да и добыл там первых в жизни клещей. Так что воспоминания остались яркие, незабываемые. Внезапно небо потемнело, и грянул такой весенний гром, что было не смешно, и ливень тоже, ну как обычно, в общем и целом. Я уже попадал в сильный дождь на другой горной речке и знал, как быстро поднимается уровень воды. А ведь у нас есть проблема с переправой. Подъезжаем к воде, идет уже поток немалый, на той стороне подъем начинается с левым уклоном, и дерево растет немаленькое. Значит, только с разгона, иначе сядет автобус в русле речки. Как-никак 7 тонн, вытаскивай его потом. Разгоняюсь, конечно, следует удар передней части о каменистое дно. Затем задняя часть там же напомнила о себе. И дерево, не осталось равнодушно в стороне. Помогло вырвать люк воздухозаборника. Но это было не самое неприятное в нашей истории. Вот начинается затяжной подъем, и тоже с левым уклоном, рядом вспаханное поле, автобус начинает сносить, и он буксует. Надо толкать, вручную. Мне-то хорошо, я один остался сухой и не в жидкой плодородной, но грязи. Выехали, конечно, благо, благодаря семейным узам, детишек же не оставишь, да еще и с мамками. Автобус, наверное, красил я зря, былая красота ушла. Запомнилось выражение лица старшего по званию и его слова. В следующий раз надо брать с собой человек 10 сержантов. Слова того офицера, брошенные сквозь зубы, когда он отряхивал налипшую крымскую глину, врезались в память не меньше, чем сам этот безумный штурм берега. В тот момент я понял, для них это был просто эпизод, досадная помеха в праздничном отдыхе, а для меня боевое крещение на львовском автобусе, который я только вчера считал почти что произведением искусства. Дорога обратно в Симферополь превратилась в испытание на выживание. ЛАЗ, еще недавно сверкавший свежей краской, теперь выглядел как ветеран локальных войн, с оторванным люком, помятым бортом и салоном, пропитанным запахом мокрой земли, дыма и детского плача. В темноте, под непрекращающимся ливнем, фары выхватывали из густого тумана лишь узкую полоску размытой грунтовки. Каждый поворот казался последним, а двигатель, надрывно гудя, словно жаловался на пережитое унижение в речном русле. Пассажиры притихли. Веселье, которое еще час назад искрилось у костра, сменилось напряженным ожиданием. Мужчины, те самые крепкие ребята, теперь молчаливо вглядывались в лобовое стекло, готовые в любую секунду выскочить в грязь, чтобы снова толкать эту махину. Я же, вцепившись в огромный руль, чувствовал каждую вибрацию кузова, каждую кочку, ставшую теперь врагом. В те минуты я не был водителем по найму. Я был капитаном тонущего корабля, который обязан довести свой экипаж до тихой гавани. Когда мы, наконец, выбрались на асфальт, ведущий к городу, в салоне повисла тишина, нарушаемая лишь мерным стуком дворников. Мы были измотаны, грязны, но живы. Тот самый старший по званию подошел ко мне уже на выходе, когда мы остановились у штаба. Он не стал благодарить, в их среде это было не принято, но посмотрел на меня долгим, оценивающим взглядом, в котором читалось уважение к человеку, не бросившему машину в беде.